Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем вот уже ставший традиционным наш цикл, такой длительный, долгоиграющий. Надеюсь, что достаточно интересный, познавательный и нужный цикл православия и культуры вместе с нашим постоянным участником и соведущим, кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом и лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
И вас взаимно приветствую.
Ну что ж, мы продолжаем, надеюсь, и также двигаться в нашем цикле, в творчестве, в открытиях, в истории. И сегодня мы будем говорить о не менее известном писателе, публицисте, философе, педагоге, авторе воспоминаний былой и думы, основателе русского вольного книгопечатания Александре Ивановиче Герцене. Он был одним из самых ярких, в том числе и критиков, мы знаем, крепостного права в начале 20 века, оказался едва ли не символом вообще революционной борьбы, но, тем не менее, он был интересным достаточно исследователем, творческим, вообще творческим человеком. Ну и, конечно же, такой яркой личностью вот на нашем большом культурном небосклоне. И вот что он писал: «Полного счастья нет с тревогой, полное счастье покойно, как море во время летней тишины». И вот сегодня мы вновь, Дмитрий Владимирович, начинаем говорить как бы сначала, да, то, как мы привыкли говорить о великих наших известных, менее известных глыбах, которые вошли в историю нашей литературы, в историю нашей культуры, творчества, и говорить мы будем о Александре Ивановиче Герцене. И вот что же, чем же знаменателен эта личность и с чего вообще мы начнем?
Начать, наверное, надо с чрезвычайно интересного определения, которое дал Эдвард Радзинский, да, в свое время в одной книге. Двумя словами. Это вот, знаете, афоризм на уровне Древней Греции, чтобы двумя словами охарактеризовать. Mm-hmm. Фантастический человек.
Фантастический человек.
Да. Здесь можно только подписаться обоими руками, потому что, вы знаете, в русской культуре 19 века, я напомню, что мы остаемся в рамках золотого века русской культуры.
Да, да, да.
Вот. Слава богу, дефицита ярких личностей не было. Я думаю, что слушатель это знал и без нашей передачи, и нашей передачи, так сказать, все, в общем-то, это ему посвящены, а впереди нас... После окончания каникул ждет вообще фантастическая эпоха, вторая половина XIX века. Вот. И тем не менее, даже на этом богатейшем фоне Герцен смотрится как звезда супер первой величины. И я, кстати, хочу сразу сказать, что...
То есть первого эшелона, как мы,
да,
его привыкли
безусловно,
называть.
Да, безусловно, конечно. Вот я хочу сказать, что вот последние лет 20 происходит в нашем образовательном процессе. Я эту ситуацию знаю не понаслышке, потому что я, слава богу, уже скоро 25 лет в педагогике и преподавал и в высшей школе, и в среднем звене, и так далее. Чрезвычайно прискорбный процесс вытеснения Герцена из общеобразовательных программ. Вот когда я учился, кстати, в советские годы, ну, я говорю в первую очередь, конечно, про школьные годы,
да.
Тогда, надо отдать должное, Герцен был в обязательной школьной программе литературы за 9 класс. И это было справедливо. Там не все фигуры достойны были того, чтобы оказываться в общеобразовательных программах. Забегая вперед, скажу, скажем, был Чернышевский, но не было Лескова. Это, конечно, нонсенс.
Да.
Но Герцен там был совершенно заслуженно. И сейчас он выпал полностью, то есть он выпал из образовательных программ. Более того, его активнейшим образом вытесняют и из общекультурного мейнстрима. И это, кстати, имеет вполне четкое рациональное объяснение, с чем это было связано. Дело в том, что в советские годы Герцен обязательно присутствовал как революционер. Он был и революционером, вот, но, учитывая советскую идеологию, он там был как бы в числе официально узаконенных фигур. Кстати, интересный факт, что во всех городах России крупных есть улицы Герцена.
Угу.
Вот, в том числе и в Екатеринбурге, как вы знаете,
да.
И у нас библиотека имени Герцена, да, и так далее. Вот, ревизия началась, знаете, где-то на излете...
По-моему, несколько вузов у нас в стране есть имени Герцена,
да, и это абсолютно...
университетов, да.
Да, это абсолютно заслуженно, да. Вообще, ревизия началась, можно сказать, с такого знакового пункта, с известной песни Игоря Талькова. «Господа демократы минувшего века».
Да, да.
Потому что там было Герцен и Чернышевский, и мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс, там в числе негативных фигур названы. Вот. Постсоветские годы этот момент, ну, в 90-е он как-то активно не прорабатывался, начиная с нулевых. Как только начала, скажем, набирать силу тренд на охранительную тенденцию, на консерватизм. Я думаю, никаких сенсаций я это не озвучиваю. Это достаточно вспомнить последнюю редакцию государственного гимна России,
где
просто откровительно охранительно-консервативные моменты озвучиваются. Герцен оказался не ко двору. Вот. И чем дальше, тем больше. Вот. То есть даже можно сказать, что в современной России есть такая четкая экспонента на переход отношения к Герцену с позиций российского императорского официоза середины XIX века. Вот. Я думаю, что Россия к Герцену еще вернется. Потому что Герцен, безусловно, входит в число величайших людей России, причем оставивших след и в истории, и в культуре огромный. И вот сегодня нам надо понять самые главные, как бы, триггерные узловые точки, что Герцен внес в русскую культуру. Нам уже у нас в первую очередь вопросы культуры,
да,
конечно.
Да.
Но культуры в широком смысле слова.
Да.
Вот, потому что, конечно, безусловно, будем так говорить. Скажем, если брать чисто масштаб литературного дарования, Герцен, естественно, уступит и Пушкину, и Лермонтову, и Гоголю, и там грядущим титанам по реформенной эпохе, безусловно. И тем не менее, например, в литературе Герцен нашел настолько свое, четкую какую-то свою нишу, которую он полностью отыграл, и в которой он, безусловно, суперстар, если говорить о литературе. А Герцен вошел в русскую культуру очень многогранно, забегая вперед, скажу. То есть в этом смысле можно сказать, что это личность, ну, едва ли не ренессансного плана. Потому что когда мы говорим ренессансного, мы всегда понимаем, что речь идет о каком-то феномене Леонардо да Винчи, понимаете,
да.
Вот таком. Ну, надо начать, знаете, вот с такими поразительными людьми. Очень часто биография бывает в значительной степени символична. Вот как символичен экзотический генеалогический ствол Пушкина,
да,
как экзотичны шотландские предки Лермонтова и символичны, так сказать, как символично, кстати, вот это украинско-польско-татарские корни Гоголя и одновременно входы. Мы с этим потом еще неоднократно будем сталкиваться. Так вот, смотрите, Герцен — немецкая фамилия. С чем это было связано? Дело в том, что родители Герцена — это вот просто, если хотите, абсолютный мем, абсолютный иероглиф той России, в которой он родился и против которой он восстал. Значит, мать у него была немка.
Угу.
Да, вообще в этом смысле Герцен входит в плеяду таких довольно большого отряда русской интеллигенции с немецкими корнями. Кстати, к ним относится и Пушкин, между прочим.
Да.
Мы напомним, что прабабка Пушкина по материнской линии немецкая герцогиня. Вот. А мы еще неоднократно столкнемся с этими русскими немцами. Это вообще, кстати, вообще интереснейшая тема, возможно, достойная отдельной передачи. А отец, известный очень русский аристократ, граф Иван Яковлев.
Угу.
Значит, чтобы было понятно слушателям, это Фамусов из «Горя от ума».
Ага.
Вот Фамусов, я уже говорил, что Грибоедов, когда писал «Горе от ума», у него все персонажи практически имели прототипов.
Да.
Ну, некоторые, как Чацкие, нескольких прототипов, а некоторые, как Фамусов, конкретного персонального человека, которого все узнавали, слушая вот в то время
в то
или
время,
читая,
конечно,
буквально на первой-второй страничке. Когда Грибоедов эту знаменитую читку делал, Яковлев узнал себя буквально на третьей строфе, понимаете? Вот. И, кстати говоря, фамилия, я напомню, Фамусов, это от латинского «фамусус» — знаменитость, известный человек. Яковлев таким и был. Да. Ну, Яковлев самый, конечно, ну, вообще, вот если кто вспомнит «Горе от ума», вот это портрет отца Герцена.
Да.
Московский барин, такой патриот Москвы, так, местечковый, хлебосольный, ну, естественно, помещик в таких традициях расцвета крепостного права.
Вот. Но сам Герцен родился, соответственно, здесь, у нас.
У нас,
у нас,
конечно,
родился.
Он родился в Москве вообще.
Да.
Кстати, интереснейший факт, да, вообще, почему фамилия Герцен? Дело в том, что этот Иван Яковлев, он был, говоря таким обычным разговорным русским языком, и у него пол Москвы было незаконно рожденных детей. Кстати, надо отдать ему должное, он обо всех заботился, всех финансировал, всех куда-то устраивал. Так вот, а эта немка, она была гувернанткой в его доме. То есть мальчик, в данном случае, его даже не потребовалось никуда пристраивать, он родился и жил тут же. Вот, графского титула не унаследовал, дворянство унаследовал, а фамилию папочка придумал сам от немецкого слова «Herz», что означает «сердце».
Сердце.
Да, фамилия, то есть «дитя сердечной страсти», так можно перевести вот это немецкое фамилию Герцен. Да, потому что у матери была фамилия совсем другая, то есть это никакого, это просто придуманная фамилия. Вот история в духе дореформенной России. Не менее симптоматичный момент. Герцен родился буквально за несколько недель до начала войны 1812 года. И вот впоследствии он в своих мемуарах «Былой и думы» описал историю, которая тоже прямо стоит у него, что называется, у изголовья. Дело в том, что когда после Бородинской битвы начался вот этот массовый исход населения, вот семья Яковлевых так долго собирала пожитки, что не успела уехать. То есть там, как описано, что они вот уже собирали, вязали узлы, все прочее, готовили сесть, вдруг зашел дворецкий, говорит: «Барин, неприятель через Драгомиловскую заставу вошел». А жил Фамусов, если помните, на Бульварном кольце.
Да.
Вот это как раз тот дом, где сейчас находится литературный институт на Тверском бульваре. Вот. А Драгомиловской заставы это сегодня пешком полчаса практически. То есть выехать они не успели, попали в самый замес московского пожара. И вот он вспоминал, Герцен, потом, что семью спасла нянька, которая просто пошла к французам на невозможной фантастической смеси русского, французского и матерного языков им объяснила, что у нас маленький, ему надо манже,
да.
То есть есть. Французы сперва говорили ей: «Але, але, уйди отсюда». Она начала их матом ругать, креста на вас нет, ребенок там и так далее. Французы поняли, пришли к ним домой, увидели, что нянька не лжет, и взяли семью на снабжение.
Вот так.
Да, то есть, ну, дело в том, что семья могла совершенно реально в первые дни вообще стать жертвой бог знает чего. Потом все было нормально, потому что Яковлева у отца будет эпизод, которым он будет гордиться всю жизнь. И, кстати, именно это будет иметь Грибоедов в виду, когда даст ему фамилию знаменитости. Ну, знаменитость не за незаконных же детей знаменитость.
Ну, да.
Дело в том, что именно Яковлеву Наполеон попросил ехать к Александру Первому вести письмо с предложением о перемирии. Ну, там два человека, до него был генерал-майор Тутолмин, а потом вот Яковлев. И Яковлев поехал в Петербург, отвез письмо, ответа не последовало, как мы знаем, но Яковлев этим гордился всю жизнь. Это был, в общем, фактически его главный поступок в его жизни, что он был курьером Наполеона. Кстати, это очень интересно отражает отношение всего к происходящему. В общем, короче, вот такой катаклизм имел место вокруг Александра Ивановича Герцена, когда он еще лежал в люльке. И это, конечно, чрезвычайно символично, потому что вся его жизнь будет овеяна вот какими-то... Вы знаете, вы начали, что вот покой, там счастье.
Да.
Вот все, что угодно у Герцена будет в жизни, кроме вот этого покоя. Понимаете? То есть вот этот... Маленькое вот такое вот маленькое катастрофическое событие, какое маленькое, для него маленькое, для мира вселенское, которое вот можем сказать, просто пронеслось над его головой. Вообще эпизод из мифов Древней Греции, понимаете, там какое-нибудь детство Геракла, понимаете. Вот, и это в значительной степени потом окажется пока бессознательное. Потому что вторым таким событием станет восстание декабристов.
Ну да.
Да. Ну, видите, если брать биографию Герцена, все начальное образование получает домашнее.
Домашнее.
Ну, это такое стандартная совершенно ситуация дореформенной России.
С раннего возраста зачитывается произведениями Вольтера, да. Бомарше,
А тут очень интересный Гёте. Момент. Дело в том, что один из его домашних учителей, человек по фамилии Бушо, француз, он был участником Великой Французской революции. Да, причем убежденным якобинцем, покинувшим Францию после коронации Наполеона. Это, кстати, очень интересный факт, ведь дело в том, что Наполеон якобинцев, которые просто были якобинцами, вот он их никак не преследовал. У него была волна преследования радикальных, как бы непримиримых якобинцев после покушения на Наполеона. Кстати, покушение, как выяснилось, организовали не якобинцы, а наоборот сторонники края бурбонов. Но там была одна волна, но в целом Наполеон как бы за само членство в якобинском клубе и за взгляды, в принципе, не преследовал. Вот, поэтому если Бушо уехал, это была его внутренняя альтернатива. То есть он был настолько последовательный и убежденный, как бы республиканец и сторонник радикального вот всех этих политических вариантов. И вот Герцен вспоминал, кстати, тоже очень интересный момент, когда он был еще ребенком, но уже школьный возраст, они проходили с этим Бушо историю, естественно, коснулись Великой Французской революции. И вот вспоминает там такой эпизод, я просто почти цитирую. Я, говорит, спросил Бушо, за что казнили короля Людовика XVI? Бушо ответил, за то, что он изменил своему народу. Я, говорит, спрашиваю, а вот вы, говорит, месье Бушо, если бы было, вот вы были членом конвента и было голосование, вы бы голосовали за его смертную казнь? Бушо ответил, обоими руками, мой милый. И я на всю жизнь усвоил, да, это было справедливо. То есть, понимаете, я хочу...
Герцен,
да. Да. То есть, я хочу сказать, что... Хотя, вы знаете, вообще должен сказать, что вы прикиньте, если он родился в 1812 году, а все его школьные, как бы вот домашнее обучение придется на, ну, ближайшие где-то 12-13 лет. 13 лет, отсчитаем, будет как раз восстание декабристов. Да. Так вот, в это время, ну, я не скажу, что были уж очень либеральные годы. Это обскурантизм, это Магнитский и Рунич, это военное поселение. То есть там, но все равно...
Скептицизм.
Как бы, да, да, но просто я к тому хочу сказать, что политический режим Александра Первого все-таки был достаточно мягким. Потому что потом придет Николай Первый, там все гайки будут завинчены. То есть в это время, между прочим, и Пушкин уже в это же практически время учился в Царскосельском лицее, и тоже у него в числе педагогов был месье Бодри, родной брат Жана-Поля Марата, понимаете, этим все сказано. Вот. То есть то, что Герцен учился и дышал этим воздухом, и читал эту литературу, вот этот Вольтер, вот этот, скажем, Фридрих Шиллер, если говорить там по-немецки. То есть это, в общем, все было показательно. Вот. И восстание декабристов. Потом будет чеканная ленинская формулировка. Декабристы разбудили Герцена. Потом Московский университет. Кстати, что интересно, физико-математический факультет. Это не потому, что какая-то попытка уйти от гуманитарных дел. Герцен как был, так и останется гуманитарием. Это очень такое тоже важное знамение времени. Потому что, знаете, могу в качестве дальней аллюзии вспомнить «Отцы и дети» Тургенева. В этом плане. Дело в том, что молодежь тянулась, помимо всего прочего, к точной науке, которая, кстати, была чуть-чуть в загоне. Мы вспомним деятельность Магнитского-Рунича. Вот, и они пытались именно в точной науке, а что может быть точнее физики, математики, найти какие-то ответы не прикладные, а глобальные. Вот. И, кроме того, есть еще одна очень интересная аллюзия. Дело в том, что перед глазами был пример Наполеона, опять-таки. А у Наполеона образование в Наполеоновской империи, оно все было заточено на точных науках. Да. Ну, Наполеон не очень любил отвлеченное гуманитарное, как бы, рассуждение. Философию он, как бы, относился с опаской. Вот. А что касается точных наук, не все знают, что Наполеон даже сам был кандидатом физико-математических наук. Там, причем не тогда, когда он император халуяжем, а он их получил еще до революции. То есть, когда он вообще никакого влияния не имел. Вот. Поэтому, как бы, вот тень наполеоновских преобразований, та, которая, кстати, была фактически знаменем декабристов, оно, в общем, так иначе веяло над молодежью, над этим поколением, и потом они эту, как бы, линию передадут по наследству молодежи эпохи пореформенной. Это вот, когда будем говорить о Тургеневе, там об этом мы это вспомним.
Ну что ж, на сегодня это все. Наша передача близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о писателе, публицисте, философе, педагоге Александре Ивановиче Герцене. Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговоры об искусстве.